Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40 сороков». Вашему вниманию будут представлены иконы, церковная утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных и художественных мастерских, народные промыслы, монастырские ремесла, православная трапеза. В программе выставки акция «Задайте вопрос священнику». Ждем вас на выставке в выставочном зале «Сокольники» в павильоне 4.1 с 24 по 30 августа с 11 до 19 часов. Бесплатный микроавтобус от метро «Сокольники». Православная выставка-ярмарка по завету князя Даниила состоится с 5 по 11 сентября в Сокольниках в павильоне номер 2 с 11 до 19 часов. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне номер 2 в Сокольниках с 5 до 11 сентября. Время работы с 11 до 19. Вход свободный. Телефон 495-780-67-81.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Владимир Носов.
Наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Вы можете звонить по телефону 959-59-39. И сегодня в гостях в нашей студии Андрей Яковлевич Резниченко, главный редактор информационного агентства «Наука». И мы будем говорить...
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Мы будем говорить как раз о религии и науке. И брат Владимир подготовил интересные высказывания крупных ученых о вере в Бога и о религии.
Альберт Эйнштейн был награжден Нобелевской премией по физике в 1921 году за вклад в развитие квантовой теории и за открытие закона фотоэлектрического эффекта. Эйнштейн – один из основателей современной физики, создатель теории относительности. В декабре 2000 года средства массовой информации, по данным агентства Рейтер, назвали Эйнштейна «человеком второго тысячелетия». Вот его цитаты. «Чем глубже человек проникает в тайны природы, тем сильнее он почитает Бога». Это его слова, сказанные в 96-м году прошлого века. «Несмотря на всю гармонию космоса, которую я с моим ограниченным разумом все же способен воспринимать, находятся те, кто утверждает, что Бога нет. Но больше всего меня раздражает, что в поддержку своих взглядов они цитируют меня». Это его слова уже 2002 года. Одним из ученых еще является Макс Планк. Он был удостоен Нобелевской премии в 1918 году по физике в знак признания его заслуг в деле развития физики благодаря открытию квантовой энергии. Макс Планк повсеместно признан отцом современной физики. Им сформулирована одна из важнейших физических теорий 20-го столетия – квантовая теория. Он также внес значительный вклад в развитие теории относительности и в исследование электромагнитного излучения. Кроме того, Планк – основатель квантовой механики. В знаменитом докладе «Религия и естествознание» в мае 1937 году Планк писал: «И религия, и естествознание нуждаются в вере в Бога. При этом для религии Бог стоит в начале всякого размышления, а для естествознания – в конце. Для одних он означает фундамент, а для других – вершину построения любых мировоззренческих принципов. Религия есть связь человека с Богом. Она основана на благочестивом страхе перед неземной силой, которой подчиняется человеческая жизнь и которая держит в своей власти наше благо и наши страдания. Найти в своих устремлениях согласие с этой силой, снискать ее благосклонность – вот постоянное стремление и высшая цель религиозного человека. Ибо только так он может чувствовать себя укрытым от опасностей, предвидимых и непредвидимых, угрожающих ему в этой земной жизни. И только так он сможет добиться самого чистого счастья, связанного с внутренним миром в своей душе, который может быть гарантирован только твердым союзом с Богом и безусловной верой в Его всемогущество, в Его готовность помочь. Одним из великих ученых является Вернер Гейзенберг. Он был удостоен Нобелевской премии по физике в 1932 году за создание квантовой механики, применение которой привело, помимо прочего, к открытию аллотропических форм водорода. В 1927 году Гейзенберг сформулировал знаменитый принцип неопределенности, названный его именем. Вот его цитата. «Первый глоток из кубка естествознания порождает атеизм, но на дне сосуда нас ожидает Бог». Это слова, сказанные в 1988 году. Артур Шавлов, один из изобретателей лазера, стал лауреатом Нобелевской премии по физике в 1981 году за вклад в развитие лазерной спектроскопии и за революционные работы, посвященные спектроскопическому анализу взаимодействия электромагнитного излучения с материей. Отношения науки и религии Артур Шавлов описывал следующим образом. «Религия основана на вере. Мне кажется, что при виде чудес Вселенной и жизни следует задаваться не только вопросом «как», но и вопросом «почему». Только религия дает ответ на этот вопрос. Я нашел их в протестантском христианстве, в котором вырос и которое выдержало испытание временем. Но религиозный вопрос становится замечательной основой для научных исследований. Как сказано в Псалме 18, «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Научное исследование – это акт поклонения, потому что открывает все больше и больше чудес Божьего творения. Цитата, сказанная им в 1994 году. «К счастью, у нас есть Библия, в особенности Новый Завет, где о Боге сказано так много и очень понятным языком». Еще одна цитата. «Я считаю, что путь к нашему спасению – подражание Иисусу Христу. Больше мне ничего не известно наверняка». Уильям Филлипс. В 1997 году Уильяму Филлипсу была присуждена Нобелевская премия по физике за создание методов охлаждения и улавливания атомов лазерным лучом. Кроме того, в 1998 году Филлипс был удостоен премии Артура Шавлова за достижения в лазерных исследованиях. «Я верю в Бога. Более того, я верю в личностного Бога, который действует в творении и взаимодействует с творением. Я верю, что наблюдаемая нами упорядоченность физической вселенной и исключительно точная тонкая настройка всех условий, необходимых для развития жизни, указывает на разумного Творца. Моя вера в Бога – это личная вера, вера, полностью соответствующая тому, что я знаю о науке». И вот последний ученый – это Энтони Хьюиш. В 1974 году был удостоен Нобелевской премии по физике за открытие пульсаров. На вопрос, что вы думаете о существовании Бога, профессор Хьюиш отвечает: «Я верю в Бога. Мне представляется бессмысленной та жизнь, та мысль, что Вселенная и наше существование – лишь случайность космического масштаба, и что жизнь возникла в результате беспорядочных физических процессов, просто потому, что для этого сложились благоприятные условия. Как христианин, я начинаю понимать смысл жизни благодаря вере в Творца, чья природа отчасти открылась в человеке, рожденном 2000 лет назад».
Спасибо за эти цитаты. Это действительно интересно. Мы слышали сегодня цитаты Альберта Эйнштейна, который жил в первой половине 20 века, и включая тех ученых, которые жили во второй половине 20 века. И у нас, конечно же, вопросы к Андрею Яковлевичу, гостю нашей студии, который является главным редактором информационного агентства «Наука». Первый вопрос. Что такое новый атеизм, и что можно ему противопоставить? Возможно ли дискуссия?
Спасибо за хороший вопрос. Острый вопрос. Я хочу, кстати, вернуться к только что процитированным ученым и напомнить всем, что это действительно величайшие умы человечества, которые создали фактически современную науку, позволившую нам сегодня понять гораздо глубже и серьезнее, что такое Вселенная, из чего состоит мир, фактически, как Господь этот мир, из чего Он создал. Новый атеизм. Это некое условное название системы взглядов ряда современных ученых, философов и общественных деятелей. В основе этой системы лежит представление о религии как о современной большой проблеме, даже как о болезни современного общества, с которой, к сожалению, нужно бороться. Новые атеисты стремятся опровергнуть базовые основы религии, базовые положения, например, факт существования Бога с помощью якобы, я говорю якобы специально, научного метода. Как появился новый атеизм? Он, кстати, его история возникновения довольно интересна. Он действительно порождение нашей эпохи. Он появился фактически после террористических актов в США в 2001 году. Как ответ на этот ужасный теракт, на этот кошмар, который пережила не только американская нация, но и, в принципе, весь мир. К сожалению, новые атеисты – это люди, которые на самом деле используют методы очень грубые, иногда даже выходящие за пределы, ну, просто приличия. Возможно, где-то граничащие с какими-то оскорблениями в адрес религиозных людей. Я назову несколько имен. Они сейчас довольно известны. Это философ Дэниел Деннет. Это публицист Сэм Харрис, который выпустил, если не ошибаюсь, в 2005 или 2006 году книгу «Конец веры». Это известный британский этолог Ричард Докинс, который написал книгу, ставшую мировым бестселлером. Ее читают миллионы. Она называется «Бог как иллюзия». Это Кристофер Хитчинс, это Виктор Стенджер. На самом деле, список их не так обширен, как может показаться, но они громкие, повторюсь, скандальные и довольно известны в Европе и в Америке. На самом деле, их появление – это ответ на развитие, активное развитие христианства, на борьбу ортодоксального, я бы так сказал, христианства в его протестантском варианте с современными либеральными течениями, с современным движением общества в сторону либерализма.
То есть это как бы новый вызов христианскому сообществу?
Вот это новый вызов, но лично я, по большому счету, не вижу большой разницы между научным атеизмом нашего советского разлива и этими научными атеистами, этим новым атеизмом. На самом деле, они используют те же самые аргументы. Они основывают свои доказательства на каких-то новых фактах, но фактически они не говорят ничего нового с точки зрения отрицания религии, существования Бога, отрицания самых основ веры. Я имею в виду прежде всего христианство.
Вот из наших кого бы могли отметить вот именно отечественных?
У нас нет таких ярких на самом деле, хотя...
Они были, когда за это платили в советское время, политика госатеизма.
Ну, знаете, в советское время, да, в советское время была колоссальная школа научная, научного атеизма. Я, учась в советское время на факультете истории, проходил, так сказать, предмет научного атеизма, я все это изучал. Честно говоря, насмешкой над научным атеизмом именно советского разлива является тот факт, что очень многие люди в момент обучения на кафедрах научного атеизма принимали крещение. Кстати, не могу не вспомнить по этому поводу диакона Кураева, который, честно, где-то признался, что он учился на кафедре научного атеизма МГУ и принял крещение в этот момент.
В свое время Лейбниц говорил, что от поверхностного изучения философии человек становится атеистом, а от более глубокого изучения философии он становится убежденным верующим.
Ну, не скажу, что Лейбниц был абсолютно точен, хотя, конечно, кто я, чтобы, так сказать, оценивать Лейбница, поскольку я знаю многих философов и глубоких философов, которые, к сожалению, атеисты. Я знаю многих ученых и со многими общаюсь сегодня, российских ученых, которые атеисты в полной мере.
Мне кажется, атеизм – это все-таки род такого духовного нечувствия, но все равно как дальтонизм, человек не может различать краски. Или же один человек имеет музыкальный слух, а другой не имеет. Ну, что тут поделать, такая реальность. Но у меня вот такой конкретный вопрос. Религия и наука, существуют ли точки соприкосновения?
Вообще, последние несколько лет мы наблюдаем такое, знаете, быстрое распространение идеи о том, что Бог, вера в Бога и наука несовместимы. Вообще, мне кажется, что люди, придерживающиеся такого взгляда, искажают процесс научных исследований. И ценность науки и научного познания мира они таким образом принижают. Ведь наука призвана выявлять объективную истину. На самом деле, я бы проявлял здоровый скептицизм в тот момент, когда видел, что научные знания пытаются поставить, так сказать, в основу пропаганды каких-то культурологических, так сказать, взглядов. Вообще, я уверен, что, абсолютно уверен, что духовность, вера в Бога должны играть важнейшую роль в нашей жизни. Они дают надежду на будущее, позволяют сохранять нравственность в этом безумном, безумно сложном мире. И для меня, как для человека веры, вера в Бога – это прежде всего надежда, уверенность в спасении, обретение вечного спасения. И наука, и вера в Бога – это два способа познания мира. Это две составные части поиска истины и смысла. Я уверен, что научное познание мира и духовное познание Бога помогают человеку обрести уверенность.
То есть точкой соприкосновения,
помогает понять истину.
Точкой соприкосновения мы можем назвать вот саму эту тягу к познанию. И есть как бы два способа познания. Один связан с каким-то научным опытом того или иного человека, а есть, скажем так, сверхъестественный способ познания через божественное откровение. Один как бы естественный способ познания мира, а другой сверхъестественный.
Ну вот смотрите, мы живем в материальном мире. Если мы исходим из того, что этот мир создан Творцом, то мы имеем полное право его изучать. И все знания, которые мы получаем при изучении этого мира, не могут отрицать существование Бога. Априори. Если мы получаем какие-то знания или делаем на основе каких-то знаний вывод о том, что Бога не существует, значит, мы ошибаемся, если мы исходим из первого принципа, что Бог сотворил этот материальный мир, и мы имеем возможность
его изучить. Да, но почему же отрицание Бога называется научным? Как вы ответите на этот вопрос?
Ну, потому что под отрицание Бога подводят научный метод познания. Это на самом деле большая ошибка.
То есть можно сказать, что наука – это такой некий путь апостола
наука
Фомы.
Наука – это инструмент.
Да, когда да, человек, который хочет потрогать, да. Как апостол Фома говорил, если не увижу, там, не вложу пальцы. А все-таки диапазон научного познания мира получается, что он очень ограничен. То есть он ограничен тем, до чего я могу дотянуться, что я могу увидеть, что я могу осязать, что я могу услышать.
Научный инструментарий за последний век значительно развивался и развился. На самом деле мы имеем уникальные инструменты, в создание которых были вложены силы не просто каких-то коллективов, а силы государств. Большой адронный коллайдер, ускоритель частиц, который позволил совсем недавно открыть ту самую знаменитую частицу Бога. Простите, это, конечно, такое...
В кавычках, да.
В кавычках, да. Немножко ироничное название. На самом деле, бозон Хиггса, отвечающий за массу. Инструментарий научный, он, повторюсь, развивался последний век. И он позволяет нам понять не до конца, далеко не до конца. Есть, конечно, пределы познания, мы об этом будем в дальнейшем говорить, я надеюсь. Познать, как устроен мир, как устроена элементарная частица, из чего состоит человек, как происходил процесс развития животных и растительных видов на Земле, как идет процесс формирования планет. То есть... Понять Вселенную. Я не смею сказать, что мы в состоянии понять всю Вселенную и будем в состоянии понять всю Вселенную и получим или создадим какие-то инструменты научного познания, чтобы в итоге понять во Вселенной все. Я считаю, что это маловероятно. Но значительную часть закона Вселенной мы уже знаем.
Но в любом случае, вот самоутверждение, что может существовать какой-то научный атеизм, то есть научное отрицание Бога, мне кажется, это некая мистификация. Если научным путем любой ученый скажет, мы не можем опровергнуть существование Бога, и научным путем также сложно доказать существование Бога, то отрицание Бога не может называться научным отрицанием. Это некая спекулятивность в этом.
Вы абсолютно точно определили... правильное отношение ученого к научному подтверждению или отрицанию Бога. Наука не в состоянии опровергнуть или подтвердить существование Творца. В качестве примера, ну, смотрите, мы с вами, находясь внутри материального мира, похожи на неких существ, запертых в пещере, в которой нет ни входа, ни выхода, и которые судят о том, что находится за пределами пещеры, и о том, кто ее создал, по теням на стене этой пещеры.
А помните, у Зощенко, у Михаила Зощенко есть такой образ: в пруду плавали караси, и один такой продвинутый карась подпрыгнул, задохнулся и плюхнулся назад в воду. Вокруг него собрались караси и спрашивают: ну там что есть? Он говорит: да нет, там ничего нету. Все-таки человечество дальше Луны-то особо и не продвинулось.
А давайте я вам приведу другой пример. Приведу пример знаменитого Блеза Паскаля. У него есть такое шуточное пари. На самом деле в каждой шутке есть доля шутки. Так вот, шуточное пари: жить без веры крайне опасно, так как возможный проигрыш в случае существования Бога бесконечно велик. Вечные муки. Если же Бог не существует, то цена выигрыша невелика. Безверие нам ничего не дает и ничего от нас не требует. Жить по канонам веры совсем не опасно. Хотя и чуть затруднительно из-за постов, всяческих ограничений, обрядов, долгой литургии, каких-то мелочей, которые некоторым не нравятся. Но цена в случае отсутствия Бога, конечно, невелика, да? Усилия, затраты на обряды, они минимальны. Зато выигрыш колоссален. Вечная жизнь.
То есть Паскаль исходит из того, что если человек верит в Бога, то это приносит ему там облегчение, радость жизни. А если он не верит в Бога, то ему ничего не приносит. Если Бог есть, то
но
тот, который верит...
он чрезвычайно рискует, он колоссально рискует.
Да, да, если Бог есть, а он в него не верит, тогда его ждет вечный ад.
Он рискует колоссально.
А Паскаль исходит из позиции неверующего человека. Например, человек верит в то, что Бог есть, а ну, неверующий говорит, что нет Бога. А Паскаль как бы говорит, ну пусть даже вот твою точку зрения возьмем к рассмотрению, но я же ничего не потеряю. В любом случае, я буду жить нравственно, морально, по евангельским заповедям. А если ты не веришь в Бога, а Бог есть, ты там все теряешь. То да. Вечный ад, плач и скрежет зубов в аду. И у меня вот вопрос. Научная картина мира и библейское откровение. Я знаю, Андрей Яковлевич, что вы работаете в этом направлении. Вот как можете эту тему озвучить?
Знаете, можно я позволю себе несколько примеров? Позволю себе вернуться вновь к такому советскому научному атеизму. помните, в советское время, мы с вами, отец Олег, наверное, это время должны хорошо помнить, на кафедре научного атеизма говорили о том, что человек известно, от кого произошел. Это же обезьяна. А как это произошло? Обезьяна спустилась с дерева, взяла в руки палку, и вдруг кисть ее, грубая обезьянья кисть, стала развиваться. Большой палец стал развиваться, пальцы, двигаться рука. И вот здесь сокрыта одна из тайн развития обезьяны, превращения обезьяны в человека. Рука человека стала развиваться, стала вот такой прекрасной. Большой палец отошел. Так вот, несколько недель назад журналисты РИА Науки раскопали в интересном журнале Nature Communication. Это журнал, для тех, кто не знает, один из ведущих мировых научных журналов, где публикуются научные статьи. Статью о том, что ученые доказали, что человеческие руки с анатомической точки зрения гораздо примитивнее руки шимпанзе. И вся эта вот, понимаете, задрожала вся эта конструкция в виде огромного количества кандидатов наук и докторов наук, не знаю, этой прекрасной школы, доказывающей о том, что человек появился благодаря тому, что палец у него, у обезьяны развился.
То есть получается, что это не эволюционный
смотрите,
прогресс,
это а не означает,
эволюционный
что,
регресс.
Это не означает, что эта статья опровергает все. Это означает, что мы на самом деле крайне мало знаем о том, как развивался человек. Сейчас уже речь идет о том, что человек не произошел, вот там, обезьяна, человек, о том, что существует ветвь, от которой произошел именно человек. Есть ветвь приматов, она так и осталась, есть ветвь предка человека. Подтверждение этой гипотезы, последние научные находки различных, сейчас вот даже найду, ардипитека Арди, Люси, это такие, знаете, найденные во время раскопок археологических скелеты предков, можно так сказать, человека. То есть теперь уже утверждение о том, что мы точно произошли от гориллы и шимпанзе, совершенно не верит. Это факт.
То есть это уже не научная картина.
Хотя я абсолютно уверен, что существуют и антропологи, которые будут говорить о том, что ну что вы, нет. Мы придерживаемся ровно противоположной точки зрения, и на самом деле 100% человек произошел вот от конкретной обезьяны.
Это мнение устаревшее уже и
некомпетентное. Но наука тем и хороша, что она позволяет посмотреть спустя какое-то время на прежние сделанные открытия, выдвинутые гипотезы и теории по-другому. Лучше понять, глубже разобраться. Наука обладает критическим аппаратом, который позволяет ей критиковать, ученым критиковать сделанные открытия, разбирать их и находить тем самым в такой критике подтверждение или опровержение каким-то фактом.
Мне кажется, что вот дарвинизм в наше время превратился в какую-то религию. И любая попытка усомниться в идеях Дарвина воспринимается так называемым ученым сообществом как какая-то ересь, совершенно недопустимая в научном мире. И они с каким-то таким псевдорелигиозным фанатизмом держатся за эти устаревшие идеи Дарвина, отстаивают их, пытаются продвигать. И вот в связи с этим, наверное, все-таки любая наука накладывает на человека некие нравственные обязательства. То есть, если человек, скажем так, погрешает против истины ради научной корпоративности, это, наверное, неправильно. И, кстати, у нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте. Извините, пожалуйста, у меня вопрос, ну, как простого человека, так скажем, без степеней. Ну, вот как, допустим, опять же, простой человек приходит к Богу? Ведь есть понятие благодать Божией, когда, ну, как бы, нельзя пройти мимо храма. И есть чудеса, ну, все об этом знают, и ученые это объяснить не могут. Это, ну, как бы вот с точки зрения, так скажем, простого человека, как я объясняю, допустим, для себя, ну, наличие Бога, извините за такую терминологию. Это, ну, как бы небольшая ремарка. А вообще, вот по существу, вот прошлая ваша передача, Олег, вы говорили про эту злополучную выставку в Манеже, и очень хорошо сказали, что, собственно, людей, которые вот это вот все создали, это, их обвинять даже невозможно, потому что у них такое мировосприятие. То есть это, ну, совершенно, ну, сатанизм. И в этом плане, вот, может быть, все, что сейчас происходит с новым атеизмом, это, ну, вот те же самые окна Овертона, то есть, ну, грубая информационная политика, когда смешивается, ну, ложь с правдой, и поскольку идет примитивизация вообще, вот, ну, социума человеческого из-за деградации образования и так далее, то вот эти вот, ну, так скажем, грубые подделки вот буквально впихиваются людям, ну, простому обывателю. И это, опять же, может быть связано с тем, что создатели вот этих, ну, теорий нового атеизма, они, опять же, стоят на тех же позициях, что создатели вот этих ужасных скульптур в Манеже. То есть это, ну, сатанисты.
Ну, мы, конечно, можем предположить, что тот или иной человек, который борется с религией, он принадлежит какой-то там сатанинской секте, можем назвать его масоном, так, как угодно. Но когда мы ведем полемику с такими людьми, мы исходим из того, что они говорят, и что можно этому противопоставить. Вы совершенно правильно вначале сказали, что благодать Божия, она открывает нам познание о Боге. В христианской традиции это называется призывающая благодать. Призывающая благодать, она вообще касается всех людей, живущих на земле, как верующих, так и неверующих, потому что Господь хочет, чтобы все спаслись и все пришли в познание веры. И действительно, религиозное постижение мира и Бога в мире и научное постижение мира, они разнятся, потому что ученые всегда исходят, скажем так, из состояния апостола Фомы, на что брат Владимир обратил сегодня наше внимание: я должен это увидеть, я должен это потрогать, я должен в раны вот залезть своими пальцами. А религиозный человек, по-настоящему религиозный человек, он познание о Боге получает непосредственно от самого Бога. Ведь Бог – это конечная цель нашего существования. Если Бог – конечная цель нашего существования, то познание мира и Бога – это не сама цель, это инструмент в приближении к конечной цели. И какому-то человеку действительно надо познавать Бога через рассматривание творений видимых. А какой-то человек убежден в том, что вот те нравственные перемены, которые происходят в его душе с помощью благодати, вот это мощнейшее свидетельство о существовании Бога. Как немецкий философ Кант говорил, что больше всего его поражают и заставляют верить в Бога две вещи: звездное небо над головой и нравственный закон в душе. Но цель сегодняшней передачи как раз показать, что таких глубоких каких-то противоречий между научной картиной мира и религиозной картины мира все-таки не существует. Наука – это инструмент, это не сама цель. Даже познание о Боге – это не сама цель. Хотя в Писании и сказано, что из-за недостатка ведения люди погибают. Целью является сам Бог, когда наша жизнь, она может состояться в Боге и с Богом. Или она не состоится. Вот эти вопросы, они, конечно, для нас имеют первостепенное значение. Но я хотел бы вернуться вот к третьему вопросу: научная картина мира и библейское откровение. Вот теория взрыва,
да,
начала.
Смотрите,
расскажите.
Интересно, кстати.
Она же не сразу появилась.
Да, да, да. Вообще с этой теорией интересная история, простите, так звучит. Вы знаете, вот Эйнштейн в своей жизни проиграл несколько споров. Ну, можно сказать, что проиграл. К примеру, он не принимал вначале квантовую теорию. В итоге он был вынужден признать ее истинность. И одним из таких, одной из таких научных гипотез, которая смущала Эйнштейна, была гипотеза Большого взрыва. Интересно, что высказал гипотезу о том, что Вселенная появилась, благодаря Большому взрыву, католический священник. Если я не ошибаюсь, Леметр, который просчитал развитие Вселенной, расширение, и пришел к выводу, что когда-то все появилось из точки. Он был математиком, он написал прекрасную математическую статью и опубликовал ее с доказательствами. На что Эйнштейн, я могу ошибаться и не точно воспроизвести его реакцию, он сказал, что у вас прекрасная математика, но физика ужасна. В итоге он согласился с тем, Эйнштейн, что большой взрыв – это действительно факт. Здесь мы с вами подходим к важнейшему вопросу, о котором мы с вами говорили. Вопрос он звучит так. Есть ли у человека пределы познания? Научное. Без сомнения. Есть на инструментарном уровне. Ну, к примеру, я упомянул Большой адронный коллайдер. Это такая большая штука под землей. Несколько десятков километров. 70 с чем-то, не помню, простите, точно. Так называемая подземная физика. Для того, чтобы разогнать частицы с еще большей энергией и столкнуть их, чтобы посмотреть на результаты, необходимо строить еще больший ускоритель. Фактически ученые говорят, что, наверное, такие ускорители в ближайшем будущем нужно выводить в космос и строить уже там. Пока это для нас технический инструментарный предел познания. Мы не сможем пока это построить. Но вполне вероятно построим. Но ведь есть пределы познания, за которые мы не перейдем. Это предел – большой взрыв. Скорее всего, мы никогда не поймем, что явилось причиной возникновения Вселенной, что было до большого взрыва. Сейчас ученые говорят, квантовая пена и прочее, как факт. Очень многие физики в момент столкновения с этим глобальным вопросом перестают говорить о Боге как о ком-то несуществующем. Понимаете?
Да-да.
И начинают задумываться. Выдвигается множество теорий. Тот же знаменитый живущий сегодня физик Стивен Хокинг говорит о множестве мультивселенных. Но на самом деле, хочу вам одну важную вещь сказать. Новые атеисты – это часть ученых. Существует другая часть ученых, которые не являются христианами, не являются мусульманами, которые являются учеными в чистом виде, математиками и физиками, и которые очень успешно опровергают то, о чем говорят представители нового атеизма. Вот, к примеру, я принес с собой книгу Амира Ацеля. Это математик, доктор наук, автор десятка научно-популярных книг. Он в свое время, в 2004 году, получил премию Мемориального фонда Гутенхайма. И этот человек, написавший несколько книг, вступал в открытые публичные дискуссии с тем же Докинзом, и на самом деле его аргументы не просто серьезны. Для некоторых аргументов научного атеизма они просто убийственны. Он честно признается, что он не христианин, он не верит в библейского Бога. Но для нас это ценно, что наука позволяет таким людям а. появляться, б. использовать свой инструментарий для того, чтобы опровергать голословные, невежественные заявления новых атеистов о том, что Бога нет, докажите мне обратно.
Я думаю, очень важно напомнить нашим радиоприхожанам, что есть откровение Бога о самом себе в нескольких видах. Во-первых, мир природы, о чем мы сегодня вспоминали. Мы познаем Бога невидимого через рассматривание творений видимых. Вот то, что доступно ученым, даже без конфессиональной какой-то их направленности. Мы познаем Бога через Библию, через Божественное Откровение Священного Писания. Потому что сказано, что никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимы Духом Святым. Но в таком церковном, православном понимании самое великое откровение Бога о самом себе совершается в Его Сыне, когда происходит вот Боговоплощение. И когда апостолы задавали Ему вопрос, «Покажи нам Отца, и будет довольно», Он говорил, «Видевший меня, видел Отца». То есть познание о Боге, вот, скажем так, в неком апогее, это вот как раз Боговоплощение Христа Иисуса. Потому что в нем перед нами был раскрыт характер Бога Отца. Сын показал нам намерение Бога Отца относительно нас. Поэтому здесь надо говорить, скажем так, об объективном откровении божественном и о субъективной попытке человека вот дотянуться до этого объективного. Поэтому для ученого человека всегда есть некий предел, там инструментариев не хватило или что-то еще, или он не в то время родился, как некоторые ученые считали. А религия позволяет нам как бы преодолевать вот этот весь возможный неблагоприятный фон. Человек может не иметь там образования соответствующего, там инструментов каких-то не хватает. Вот когда через Христа мы получаем познание о Боге, вот это очень важно. И еще один важный аспект, который присущ и православному богословию, и протестантскому, и католическому, мы познаем Бога в той мере, в какой Бог открывает нам себя. Но Бог открывает нам себя только в той мере, в какой мы можем вместить это откровение. И в этом смысле христиане – это люди, которые познание о Боге получают в Его Сыне. Но есть люди, которые не могут вместить в себя это познание. И вот для них мир природы, как некая книга о Боге, мир природы подсказывает им, что он не существует сам по себе. И вот те физики, ученые, о которых вы говорите, что достигнув некого предела познания, они вдруг поняли, что мир не может существовать сам по себе. Вот это для них может быть встреча с Богом на том уровне, до какого они могут дотянуться. Я бы хотел, чтобы нашим радиоприхожанам вы объяснили, а вот теория расширения Вселенной, как это было установлено, как это было открыто?
Но это переменная Хаббла, на самом деле, было открыто, что от нас галактики удаляются.
Удаляются от нас и друг от друга, да?
Да, от нас и друг от друга. На самом деле, это как бы, знаете, это очень правильное и корректное сравнение. Возможно, мы с вами наблюдаем воздушный шарик, который раздувается. А это не означает, что все улетают там в какой-то плоскости, раздуваемый воздушный шар. На самом деле очень много вопросов по поводу расширения Вселенной, связанных с темной энергией, с темной материей, с тем, что мы не видим, но что математическими расчетами доказывается, и что мы пока еще не увидели, не открыли. Ну, к примеру, мы о таких интересных астрофизических объектах, как черные дыры, говорим уже довольно убедительно, хотя до сих пор звучат голоса многих и многих, что ну, фактически там мы пока теоретизируем и не видели это. Одно могу сказать, что идея бесконечной Вселенной, которую, конечно же, мы все с вами слышали, она подверглась, эта идея, серьезной, жесточайшей критике последние десятилетия. И сейчас уже о якобы бесконечной Вселенной почти не говорят. Сейчас говорят об инфляции, о постепенном расширении Вселенной. На самом деле Вселенная не просто расширяется, материя во Вселенной, Вселенная становится менее яркой с каждым миллиардом лет, а по подсчетам ученых Вселенной 13,7 миллиардов лет. То есть большой взрыв произошел почти 14 миллиардов лет назад. Выгорают элементы и постепенно гаснет. Свет Вселенной постепенно гаснет. То есть Солнце остывает, затухает. И через колоссальное количество времени мы придем к тому, что света во Вселенной практически не будет, будут различные астрофизические объекты, которые сейчас не буду называть, дабы не запутывать окончательно. Но фактически Вселенная через какое-то время, та, которую мы с вами видим, прекратит свое существование. В частности, это произойдет и с нашим Солнцем. Оно существует 4,5 миллиарда лет, и вполне возможно, что через 3-4 миллиарда лет Солнце, постепенно выгорая, превратится в огромный шар. Соответственно, орбита Земли будет ближе. Ну и все там самые негативные последствия. Но, опять же, это математически рассчитанная теория развития звезд, развития эволюции звезд. Это научная теория. Я не говорю сейчас, не смотрю на это с библейских позиций.
Если говорить о богословском и христианско-философском понимании существования мира, то христианские богословы, философы всегда настаивали на том, что мир был сотворен взрослым. Как Адам был создан не младенцем, а он был создан взрослым, совершенным человеком, так и мир, он был создан взрослым. А когда ученый, скажем так, скептик пытается оценить время существования мира, ведь в христианской традиции, в православной традиции, Адам согрешил в тот же день, когда он и был создан. И мир исказил свое бытие, скажем так, вскоре после того, как он был создан. А естественно, что ученый, который, ну, неверующий, он рассчитывает некую математическую модель, а сколько бы существовал мир, если бы он развивался бы от некой точки. Но так как, говоря о человеке, мы всегда подчеркиваем, что он был создан взрослым, то и мир, он тоже был создан взрослым, хотя мы видим в первой главе книги Бытия поэтапность творения этого мира, что было создано там в первый день, во второй, в третий, четвертый. Но когда мы ведем диалог с атеистами, мы должны исходить из того, что в их понимании сотворение мира, развитие мира – это некий процесс, который растянут там на миллиарды, миллиарды лет. А для нас это данность божественно-творческого акта. Как Адам был создан совершенным человеком, и мир был создан совершенным человеком. Я помню, у меня была дискуссия с отцом Даниилом Сосоевым, мы обсуждали, как лучше ответить атеисту, если он, например, он скажет, а вот от некоторых звезд свет идет до нашей планеты, там миллионы, миллиарды лет, и как тогда можно утверждать, что мир там 7 тысяч лет, или евреи вообще говорят, 5 тысяч чем-то лет он существует. И отец Даниил очень интересно ответил, если Бог сотворил мир взрослым, почему он не мог сотворить свет тех звезд, которые давно уже погасли, но вот они дошли до нас. Конечно, это не вопрос такой вот напряженной дискуссии. Все-таки любой человек исходит из неких вероубеждений или из своей концепции видения мира. Но мне очень понравилось, Андрей Яковлевич, то, что вы как бы рассматриваете сначала в научной плоскости существование мира, а потом говорите, что есть плоскость религиозная, то, что составляет мир ваших вероубеждений. И я бы хотел вам задать вопрос, этот вопрос следующий. Чтобы вы могли бы сказать современному атеисту, но прежде чем вы ответите на этот вопрос, мы примем телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Ну, во-первых, я Владимиру хочу немножечко, ну, как бы уточнить то, что он сказал, что Нобелевскую премию Эйнштейну дали за то, что сделал Столетов за фотоэффект в России. Ему дали. Затем теорию относительности впервые опубликовал русский ученый Аксенов. Потом некто Минковский, живя в России, переехал в Германию, вторым опубликовал. Потом Эйнштейн. Он исключительно раздутый, самый раздутый ученый, который существовал в мире. Вот. И как это, когда Козырев, наш петербургский, ленинградский профессор, опубликовал статью о его ошибках, его начали тут же шельмовать. Вот. И теперь, Андрей Яковлевич, вопрос. Даже не вопрос, а просьба. Вы будьте добры, хоть несколько слов скажите о том, почему мы вот бозон Хиггса так же называется приветствием. Потому что я понял, что это из духа.
Повторите, пожалуйста. Повторите, бозон Хиггса называется чем?
Бозон Хиггса, я его понял так, что из материи, точнее из духа, просто материи нет, создается потом материя. Это предсказано было английским ученым лет 50 тому назад.
Пожалуйста, Андрей Яковлевич.
Андрей Яковлевич, сначала я за помощью к вам обращаюсь. Покритиковали мои слова, поэтому прошу вас тоже ваше мнение сказать.
Ну, я, честно, это настолько длительная, может быть, у нас с вами дискуссия на тему того, кто когда раньше открыл. Могу сказать, что российские ученые внесли свой вклад, так же, как и многие ученые из других стран, вносили свой вклад, и я уверен, будут вносить свой вклад в открытие, научные достижения, которые получили и будут получать, так сказать, будут отмечены премиями, в том числе и Нобелевской, на протяжении долгого времени. Знаете, все время идут споры, правильно ли человек получил Нобелевскую премию, за то ли ему ее дали. Ведь ему дали за то, что раньше было предсказано одним ученым или другим. Там кто-то говорит, что радио открыл Попов, кто-то говорит, что не Попов, а американец Белл и так далее.
Долгий спор, да?
Долгий-долгий спор. На самом деле, вот очень правильный был задан вопрос. Это даже не вопрос. Нам стоит обратить внимание, что научные достижения, отмеченные тем более премиями, это очень редко единичный труд. И для того, чтобы Эйнштейн вывел свою теорию относительности, до него множество ученых великих или не очень известных провели свою работу, сделали колоссальнейшую работу, которая позволила Эйнштейну сделать свои правильные выводы, правильные расчеты. Теперь, что касается бозона Хиггса, не совсем я все-таки понял вопрос. На самом деле, квант поля Хиггса – это такая элементарная частица, которая возникает в стандартной модели физики частиц, элементарных частиц, и она отвечает за инертную массу элементарных частиц. Да, действительно, бозон Хиггса был предсказан очень давно ученым Хиггсом, очень давно, британским физиком. И насколько я смотрел документальный фильм с ним, он даже не чаял получить подтверждение своему предсказанию. Но это случилось, и это одно из величайших достижений научных 21 века. Теперь давайте вот что. Давайте попробуем вернуться к книге «Бытия».
Если говорить, да, Андрей Григорьевич, может быть, угу. Знаете, такое слышал мнение тоже о том, что я не помню, к сожалению, это ученый или это философ был, я не помню. Но вот его слова были такие, может быть, это тоже пророческие по-своему. Вы мне сейчас подскажете тоже. Вот он сказал, что последними словами науки, вот окажутся как раз, вот к чему вы переходите, окажутся первыми словами Библии. Книги «Бытия», как раз, что вначале сотворил Бог небо и землю. Вот насколько сегодня.
Смотрите, во-первых, скажу парадоксальную вещь. Возможно, она вызовет серьезное неприятие. Но дело в том, что первые стихи книги «Бытия» никак не противоречат теории эволюции. Мало того, фактически теория эволюции в ее правильном понимании подтверждается Писанием.
То есть речь идет, может, речь не идет о поэтапном
последовательном создании материального мира, в том числе и того, что мы наблюдаем на Земле. Водная среда, тот самый первобытный бульон, из которого, как говорят ученые, появились первые клетки. Затем растительный мир, мир животный, вершина этого животного мира – человек. И вот это на самом деле то самое откровение.
То есть первая глава книги «Бытия» – научная картина.
Фактически, ну, можно сказать, что в какой-то степени это правильное описание того, что, о чем говорит наука с точки зрения возникновения жизни на Земле и развития.
Да-да. И все-таки вот мой вопрос. Что бы вы, Андрей Яковлевич, сказали бы современному атеисту?
Я бы сказал современному атеисту, что необходимо максимально полно использовать тот самый уникальный инструмент, который был дан Творцом человеку, разум, для того, чтобы понять окружающий мир, для того, чтобы критически взглянуть на свои взгляды, на взгляды своих собеседников, для того, чтобы не превращать противостояние в войну, а находить ответы на вопросы, острые вопросы, которые сегодня стоят, стояли век назад и даже тысячу лет назад, вместе. Научный атеист и верующий человек — это два полюса, две стороны борьбы с невежеством. Если Господь создал этот мир таким системным, таким правильным, знаете, можно в дальнейшем говорить о том, почему заряды элементарных частиц такие. Ведь чуть-чуть они были бы другими, этого мира бы не было. Все было бы по-другому. Почему мир такой системный? Почему он так создан? Логос, с одной стороны, научная система мира, познание, с другой стороны. Я бы посоветовал научному атеисту уметь прислушиваться к другому мнению, уметь критиковать себя, не только другого. И вот на самом деле в поиске истины, в совместном поиске истины, она может открыться и открывается.
А кого из ученых вы могли бы посоветовать почитать именно тем людям, которые ближе вот научное понимание? Вот кого ознакомиться с трудами
может
кого?
Может быть, философа.
Из ученых, ну, философа. Список довольно-таки обширный. Вот я назвал из Амира Ацеля. Он, если не ошибаюсь, одна из его книг издана.
Амир Ацель,
да, она издана в 2015 году в России, переведена на русский язык. Ну,
она называется?
Называется вот у меня с собой «Почему наука не отрицает существование Бога? О науке, хаосе и пределах человеческого познания». К сожалению, на русском языке и российских ученых, которые бы написали какие-то такие вот интересные труды на эту тему, крайне мало. Хотя, поверьте мне, я в своей жизни встречал и уверен, что встречу многих людей, кандидатов и докторов наук, которые, проходя путь научного познания мира, пришли к вере.
К сожалению, наша передача подходит к концу, и мы благодарим Андрея Яковлевича Резниченко за участие в передаче. А теперь мы должны будем помолиться о здравии непраздной Марии, Андрея, Евгении, болящей Анны, болящей младенца Дарьи, болящей младенца Анны, болящей Елены, тяжко болящей Веры, болящей Марии, Виктора Сачады, болящей Зинаиды, Игоря, Любови, Александра, Мелании, болящей младенца Марии, Мирона. Также помолимся о здравии Натальи, Сергия, отроковицы Анастасии, Натальи, Михаила, Лидии, Людмилы, Валентины, Натальи, Сергия, Виктора, Ермонаха Иова, Ольги, болящей Веры, болящей Лены, болящего Сергия, болящего Дмитрия, Владимира, Клавдии, Дмитрия, Анны, болящего Сергия, Игоря, болящей Зинаиды, болящей младенца Марии, тяжко болящей Ольги, Валентины, Симеона. И об упокоении на представленную протоиерея Василия, протоиерея Алексея, Петра, Зинаиды, Алексея, Татьяны, представленной Марии, Надежды, Иоанна, Ирины, Митрофана, Анастасия, Мартына, Татьяна, Иоанна, Наталья, Ирины. Я думаю, что те вопросы, которые мы сегодня обсуждали, они найдут отклик в сердцах наших радиоприхожан, и я думаю, что, Андрей Яковлевич, вам придется опять появиться в этой студии и ответить на те письма, спасибо, которые мы получим.
Спасибо. Я в завершение, батюшка, хотел бы все-таки поблагодарить и передать низкий поклон всем тем людям, которые отозвались на просьбу нашу с вами и пришли поддержать местную общину на севере Москвы в парк Торфянка на праздник Яблочный Спас. Огромное количество людей было, было огромное количество радости, просто, я думаю, зашкаливало просто и количеством людей, всех остальных. Большое спасибо всем, кто отозвался.
Спасибо всем, Христос.